Хороший Алексей Венедиктов.
Но мы начнем не с этого. Сначала Алексей Венедиктов расскажет нам, что завтра будет супер день эфиров.
Завтра будет стрим, который вы ведете, поэтому что я буду рассказывать?
Нет, ну в смысле, у нас завтра целый день эфиров, у нас завтра Аузан у вас придет. Нет,
смотрите, у нас, я не жалуюсь, у нас действительно очень плохой октябрь по деньгам. Мы решили провести, мы и так раз в два месяца проводим стрим в поддержку. У нас просто разоряются распространители журналов. Не дилетант, вообще распространяют. Разоряются, должны нам много денег. Это по стране происходит. Просто киоски закрываются, распространители разоряются, поэтому тираж журнала сокращается, ну и далее. Поэтому мы завтра будем с помощью наших друзей и ведущих, которые здесь собирают деньги, и просим вас принять в этом участие. Вот, собственно говоря, да, придет Аузан.
Первый раз к вам, Алексеевич,
он придет. Первый раз ко мне придет Аузан, на беспосредников придет Шульман, например, да, на беспосредников, то есть к вам, а не ко мне, не к Жене Родионовой, к вам. Дальше у нас на беспосредниках
Зимин. Будет, да.
Борис Зимин, к нему очень много вопросов. У меня лично, я сам буду писать вопросы вот в чат. Но я не знаю, прочтет ли Женя эти вопросы. Что у нас вечером пока
не сложилось? У нас, нет, у нас суперформат, не который мы сначала придумали просто буквально на коленке пастухов быков, но он настолько зашел, что
да-да, и мне вчера Владимир Борисович подтвердил пастухов. Дебаты пастухов-быков. Я, конечно, очень сожалею, что не удалось Алексею Уминскому. Он, к сожалению, занят позвать, потому что мой разговор с ним, вот когда я ездил, да, это было просто удовольствие. Ну, в общем, завтра прям с утра приходите к Лизе, а завершаете поздно вечером с Ирой.
Пастуховым, Быковым и мной, да. Ну и, конечно, отдельно хочется сказать, что мы действительно завтра проведем программу «Кейс». Для меня это просто невероятно.
По-моему, это у тебя прям главный праздник.
Да, ну потому что «Кейс» – это для меня, это «Эхо Москвы», это «Кейс». Я помню прекрасно, как Венедиктов посадил меня в эфир с Гусманом Кабаладзе, ну так чисто, ну как она там будет. Я держалась весь эфир, они сволочи, они меня кололи, как могли вообще, они ржали, они жутко
кейс,
шутили
где-то
совершенно.
Где-то там 18-19, ну, где-то так.
Ну,
да,
в общем, давно,
вечером.
Да.
Но мы будем объявлять, естественно.
Да. Все, значит, все про это. В общем, завтра с утра приходите, будет суперинтересный день. Все, я больше не пристаю с этим, но очень мне хотелось прорекламировать, потому что
ну, правильно,
это важно.
Завтра интересно.
Да. Ну что, Алексей Алексеевич, давайте про Казань поговорим. Тут такая история, что там появились надписи.
Граффити.
Да. И потом арестовали 15-летнего, если я не ошибаюсь, мальчика. И начался чудовищный срач по этому поводу.
Да.
Что вы думаете по поводу этого события?
А что за надписи?
Надписи были, ну как...
Антипутинские.
Антипутинские, антивоенные и Навальный. Да.
Значит, да. Ну и там, конечно, сейчас, извините, когда появились эти надписи, там появилась запись в Твиттере, значит, штабов Навального или ФБК.
Команда Навального.
В общем, всех, кого признали, кем только могли в нашей стране, в общем, они написали, что, мол, волонтеры штабов, вы молодцы, вы прям классные, вот это
они
все.
Они написали, это наши волонтеры.
Да.
Значит, история не в том, что это 15, на мой взгляд, что это 15-летний там, подросток или 70-летняя бабушка или 40-летний мужик. Мне кажется, не это главное в этой истории. Нельзя людям отказывать в субъектности, 15-летним детям тоже. Это важно понимать. Кроме того, нельзя политической организации, коей является ФБК, отказывать в праве призывать чего-то делать граждан, даже то, что нарушает законы Российской Федерации. Это их право к политической оппозиционной, антипутинской, антивоенной организации. Но после того, как это случилось, ни в коем случае нельзя указывать, что они сделали, на связь исполнителя этого с организацией, объявленной экстремистской террористкой в Российской Федерации.
Но ведь они конкретно.
Она сказала, это наши волонтеры, после чего вычитывается спецслужбами и предъявляется в суде.
Там было написано протест на улицах Казани от волонтеров штабов.
Штабы их, да, и вы молодцы. чьих штабов, ну вы чего? И это, безусловно, будет в деле, потому что тут же какой диапазон? От мелкого хулиганства 10 суток до 10 лет за сотрудничество с экстремистской организацией. Вот зачем пальцем кричать «это наш, это наш»? Организации, которая объявлена экстремистской. Вот мне кажется, что главное в этом, и будь то, повторяю, хоть там 80-летняя бабушка, хоть 40-летний мужик, хоть 15-летний подросток, давайте не отказывать в субъектности им, да, люди выбирают сами, тем не менее специально там вкладывать в уголовное дело листочек о сотрудничестве с экстремистской организацией, как вот же признано, вот же, скажут, там следует сказать, ну как же, вот же оно, это же есть в деле адвокатов.
Что?
Ну вот же оно, не буду я рассказывать, что я в деле адвокатов. Спросите, позовите адвокатов, но там есть ссылки на то, что были признания о том, что адвокаты занимаются не тем, чем...
Публичные.
Кроме прослушек, которые в основе дела, в основе прослушки, конечно, в деле адвокатов. Там есть, что руководство ФБК признавало публично, что адвокаты передавали инструкции и поручения. Чего нельзя делать, адвокат? Вы зачем это делаете просто? Ну вот зачем? Чтобы что? Как это усилить? Чтобы себя продать? Вот это мне кажется неправильным. А то, что там они к чему-то призывают нарушать закон, люди субъектные. Ну, значит, люди решили нарушить закон. Тем более, что это Казань и БРИКС. Там на каждом углу камеры, там на каждом углу полицейские семи стран, так, чтобы было понятно. Там вся трасса вот эта просматривается, там нельзя, мышь не проскочить должна была быть. Это тоже надо понимать. Это не какой-то глухой угол. Ну, мне кажется, что вот здесь важно, а все остальное срач действительно бессмысленно.
Ну, то есть, когда нам тут в чате пишут, несовершеннолетних вообще запрещено использовать в политических целях, это не совсем так в том смысле, что они не использовали конкретного несовершеннолетнего.
Нет, они делали общие платформы, как они говорят, да, мы можем ссылаться на них. Вот эти анонимные платформы, они могли не знать, что это не... То есть они не знали, что это 15-летний или 50- или 105-летний. Не в этом дело. Не в этом дело. Еще раз повторяю, тяжесть, мне кажется, вот этого, вот этой истории, да, помимо того, что, собственно, из-за граффити-то там чего сажать, ну, штрафовать, да, испортил там картинку. Но теперь это, значит, сотрудничество с экстремистской организацией может быть. Вы что делаете? Причем они сами это говорят. И это именно так будет трактоваться, но немножко разума. Ну, я понимаю, что люди в безопасности, они там теряют...
Может быть, в этом есть какой-то план, смысл?
Я не знаю, я не вхожу в руководящий состав ФБК.
Даже волонтером, Алексей Алексеевич?
Нет, я волонтерствую, конечно же, да. Вот в том смысле, в каком они не имеют смысла. Но я не знаю какой-то план, но я здесь вижу ошибку ровно вот в этой публикации в таком виде.
Ну, кстати, о волонтерах. А вы ждете ответа про претензии, которые были?
Нет, я не жду. Он будет, но я не жду. Я приблизительно понимаю, потому что была выпущена одна ракета с помощью Любовь Соболь, другая ракета с помощью Андрея Заякина. Поэтому...
А Заякин-то что? Я смотрела его.
Ну, ты плохо смотрела. Я хорошо смотрел, потому что я эту историю знаю лучше Каца. Но у меня, повторяю, банковская, значит, там две вещи. Там нужно отмыть вопрос, что вот эти банкстеры совершали преступления, или, скажем, то, что делает Заякин, посеять сомнения в том, что они совершили. У меня не все документы, у него главное, у него не все документы. А когда еще Заякин приходит и говорит о том, ой, у меня новое есть по карточке, нет, все-таки карточка Навального вроде бы как бы была, ты что, накануне говоришь, что нет, сова на глобус, а потом приходишь, все понятно. Посеять сомнения и дискредитировать источник, конечно, не знаю такого расследователя, как Кац. С другой стороны, Соболь, который просто по Кацу, да, то есть это абсолютно классическая путинская история.
Путинская?
Конечно, дискредитировать источник и посеять сомнения относительно, это так делает путинская пропаганда. А что слушать там Юлию Навальную, которая в списке экстремистов и террористов? Гражданочка, да? Вот это ровно про это. Что слушать Каца? У него школьного аттестата нет, гражданочка.
Можем подробнее
поэтому я не жду.
Ну, понятно.
Да. Соболь, Кац, можем подробнее? А то в чате много спрашивали.
Чего спрашивали?
А вы смотрели?
Что? Конечно.
Просто возмущаются. Чего? Скажут чего? На живом гвозде про Соболь, Каца.
Ну,
или,
вопрос
или
задайте, чего сказал Соболь, Кац. Сказал Кац, Соболь, Соболь, Кац.
Как вам смотрел просто?
Нет, я смотрел.
Как вам аргументы Соболь?
Про что? Есть проблема с... А про Невзлина? У Соболь. У меня вопрос к любой Соболь. А сколько денег выделил Невзлин на канал? Сколько, вот сколько, вот сколько потратил на канал и сколько он потратил на тебя отдельно? И возвращаешься ли ты возвращать кровавому Невзлину?
Она же вернула вроде уже.
Она вернула остаток 56 тысяч. Извини меня, это вообще ничего, если читать про канал. Вот сколько? И при том, поскольку я переписывался с Невзлиным, не обманешь. Я сверю цифры. Поскольку? Нет ответа, да? Вот прокаться будем, да? Значит, о чем речь? Речь идет о расследовании человека по фамилии Кац. Значит, первое – это расследование, а дальше изучайте источник. Значит, дискредитация источника. Вы вообще помните порядок, что только после того, как я начал спрашивать, кто такой Железняк в январе 23-го, в марте появилось расследование про меня.
Алексей, не напоминайте просто.
Нет, уже все было. Это способ и метод дискредитации источника, а не содержания. Хорошо, это расследование сделал не Кац, а МАЦ, ШАЦ и ВАЦ. По сути-то что? И вот и все. Поэтому можно говорить, Кац, конечно, не большой негодяй, мерзай, главный покерист. Он, ты понимаешь, он в покер на деньги играл. Ужас, какие это люди не за нашим столом.
Он еще из-за этого и на эфир к нам опаздывал.
Вот!
Серьезно? Ты не помнишь? Все,
конечно, как надо было партию закончить.
Максим, нет, ну знаете, человек, я долго терпела, но вот это...
Вот это никогда.
Это уже, это никогда. Я, понимаю, в преферанс поиграл, да, но в покер, да, серьезно.
Да, да. Поэтому на самом деле серьезный вопрос, я повторяю, их два. Для меня один, а обсуждается два. Первый вопрос – это вот банкстеры украли деньги у вкладчиков? У вкладчиков, не из банка, у других людей украли или не украли. То есть взяли чужие, положили себе в карман. Это называется украли. И второй вопрос, давало ли руководство ФБК им политическую крышу, зная, что они вот с деньгами поступили, что к ним есть вопросы. Хорошо. На второй вопрос у меня есть ответ. Да. Поэтому никакие ответы. Во-первых, так мы теперь это знаем. Потому что инсайдер сказал, что у них были все эти расследования, и что они весной их отдали ФБК. После чего выходит Певчев, говорит, тут Венедиктов придумал что-то, не надо ему на это отвечать. После всего это лето, а то была весна. Есть хронология. Они знали, что вопросы есть у того же Заякина, у их дорогого инсайдера. Ни у меня, ни у Каца. У меня и документов-то банковских никогда не было. Меня вообще это меньше интересовало. Да простит меня НРСС Григорян. Это дело вкладчиков. Я не вкладчик про бизнес-банк. Для меня была важна политическая крыша банкирам, ложная. Я с Володей Ашурковым поэтому дебатировал. В закрытом режиме, потому что я не понимал, мне надо было понять, как же так. И я напомню вам, что в руководстве ФБК, в учредителях американского ФБК, Железняк появляется... Только после того, как Навальный арестован. Сводите разные события только после того, как Навальный арестован. До этого его нет.
Но подождите, он появляется в смысле в документах он появляется? Он публично появляется?
Да, в документах
он
появляется.
Он же до этого тоже был.
В документах? Нет, не был. Где
Но он
был?
Же не может из ниоткуда взять и
конечно,
сразу в документах
конечно,
появиться.
Конечно, ниоткуда. Но даже Волков говорит, что он с ним познакомился то ли в 20-м, то ли в 21-м году. В январе 21-го сажают Навального. И Волков берет человека, который он только что с ним познакомился, и делает его учредителем ФБК в Америке и представителем Навального в Вашингтоне, потому что из трех учредителей только один живет в Америке, и это Железняк. Ашурка в Лондоне, Волков в Вильнюсе. Все, эта история нехорошая, и, конечно, хорошо бы на эту тему получить ответы мне, а не на банковскую.
Да, я бы тоже хотела, мне тоже банковская вообще не
интересна. В меньшей степени.
Ну,
нет,
в смысле, неинтересно в этом политическом скандале.
Есть там одно дело, которое Заякин очень хорошо показал. Дело в том, что он показал очень тесную связь руководителей банка с прокурорами.
Да, и он вот прям вот точно история, уверен, да, в этом, абсолютно. Да, что это было...
Это прокурорский черный нал, общак. Но вы понимаете, да, что по американским законам, если ты отмываешь через доллары, ты попадаешь в американскую юрисдикцию, есть закон. Железняк сейчас в Штатах. Если это придет сейчас в американскую, оно придет, да, то американские органы обязаны заняться Железняком. Потому что это ровно отмывание, перевод кэш в белую. Непонятный общак, непонятный черный нал, да, прогоняется через фирмы, какая-то часть возвращается и становится белой, ее можно использовать. И это такое дело серьезное. Но как раз если, как утверждает Доброхотов, об этом знали весной уже руководство ФБК, по-тихому убрали бы его, господи, ну и все.
Больше всего мне нравится, насколько под копирку все одинаковое. Значит, сейчас выясняется, что ФБК передавали материалы этого расследования.
Это Доброхотов
секунду.
Сказал.
До этого, значит, когда была... Отматываем на шаг назад, когда ФБК выкатило расследование про Невзлина, значит, выясняется, что Ходорковскому тоже было известно, значит, про расследование, потому что ему тоже приносили эти материалы. Ты думаешь, да что ж такое-то, все
нет,
знали.
Нет, не все знают, потому что материалы, конечно, нуждаются в проверке. Моя позиция заключается в том, что материалы надо публиковать, если они не проверяются. Да? То есть вызывать публичную позицию. В этом смысле я поддерживаю публикацию ФБК по Невзлингейту как публикацию. Я поддерживаю публикацию документов. Я поддерживаю публикацию инсайдера. Я поддерживаю публикацию КАЦа. Ставятся вопросы, ну давайте отвечать на эти вопросы. Но вместо этого начинают обсуждать, значит, аттестаты. Я могу про аттестаты Певчих долго говорить.
Ой, не надо, пожалуйста,
вот именно,
давайте
да.
не будем.
Я просто говорю, что это... Ну и что? Да, ну и что? А по сути-то что? Поэтому я понимаю, что очень ярко и интересно говорить там Соболь КАЦ, Плющев КАЦ, Певчих КАЦ, все про КАЦа. Понимаешь, какой-то, да, какая-то такая волна веселая, я бы сказал. Но это такая свалка. Потому что из этой свалки надо выявлять главное. А главное в том числе заключается в том, что по-прежнему принимаются в ФБК некоторые решения, которые явно играют на разрушение антипутинской оппозиции вовне. И вопрос, это по дурости или по заданию?
Знаете, Алексей Алексеевич, мне кажется, что ФБК следит за сеткой вещания «Живого гвоздя», потому что ровно в момент, когда вы зашли в эту студию, у них в Ютубе появился ответ, который называется «Как вас обманул Максим КАЦ?» Ответ ФБК. Вот ровно в момент, зашли в студию.
Смотри, так это ровно про то я и говорю. Почему Максим КАЦ, а Заякин не обманул?
Ну, Заякин после потом появился, но потом
претензии. Не, ну хорошо, которого... появился ответ. Ладно, посмотрим.
Ну да. Просто нам тут начали писать. Спасибо большое нашим зрителям. Я бы не заметила. Да, наши зрители начали писать. Типа, посмотрите. Мы посмотрим после эфира. Да. Но
а потом КАЦ выпустит ролик, как вас обманула ФБК.
Потом мы будем 35 тысяч раз спрашивать об этом у Венедиктова.
Смотрите, а я все равно буду говорить. Может быть, это школьная там моя профессия. Смотрите в суть. Даже такие вот у нас там, я не полемизирую с Женей Ройзманом, который КАЦа ненавидит и пишет про него, все, но мы с ним полемизируем по сути и не публично, потому что с моей точки зрения, да, если у тебя сомнения в источнике, так бывает, давай забудем про источник, давай скажем, что это написал, кто хочет, что-то написал, а теперь по фактам, давай забудем. Если факты не совпадают, тогда понятно, что источник их исказил. Не источник первичен. И поэтому даже когда ФБК публикует, уж у них источник-то ФСБшный слив, но это правильно, еще раз, это правильно, если он обозначается как ФСБшный слив. Ну хорошо, а тут кацовский слив. Ну хорошо, а теперь по сути. Ну хорошо, КАЦ неприятный человек.
Мы не знаем
человек.
Еще, что там они выпустили, давайте посмотрим.
Не, он обманул, они уже как бы, да.
Да, да, ну понятно, но все равно. Ну, Алексеевич, у вас завтра будет, будем наблюдать.
Ну, да, если я смогу это, потому что мне не очень интересно, если они будут по афидевитам и неафидевитам.
Полтора часа
там текстовая версия есть, я уже
нашла. А есть текстовая версия, да?
Это первое, что я проверила, текстовая версия в наличии.
Я очень быстро читаю, да, поэтому вот, да.
Ну что, я про Казань еще хотела, но не про,
про БРИКС,
да.
Ну, это очень серьезная вещь. Я тут вдруг обнаружил одно маленькое сообщение, которое было не сильно Значит, они ввели понятие государства-партнеры. Есть государства-члены БРИКС, а есть государства-партнеры. То есть это тоже связано с какими-то делами. И там Казахстан, который заявил, что мы к БРИКСу не имеем никакого отношения, там вдруг Казахстан. Так случилось. Там Турция,
Там Антонио Гудериш.
А?
Антонио Гудериш.
Нет, нет, никакой он не государство и не партнер никакой. О чем? Я тебе говорю об официальном статусе. И там то, что я подозревал и боялся, там Индонезия. Помимо Малайзии, Индонезия.
Вот Индонезия.
Нужно ли вам напомнить, что Индонезия 270 миллионов человек?
Ой-ой.
Вы вообще представляете себе, как это называется страна развивающаяся? И Малайзия там тоже, но в Малайзии 70 или 100? 100 миллионов. А в Индонезии 270 миллионов человек. И посмотрите скорость развития экономики. Да? То есть БРИКСу удалось притянуть к себе на каких-то условиях, я буду смотреть, что там партнеры значит, должны делать. Например, не приняли Венесуэлу, потому что Бразилия наложила вето. Консенсусом принимается решение. Вот эти страны, которые запросились в партнерство, они консенсусом. Да? Там Беларусь, конечно. Но я просто говорю о серьезных вещах. Это первое, что очень важно. Второе, что очень важно, это то, что происходило, значит, площадка, место встречи, изменить нельзя. Я уже говорил о том, что Индия и Китай за 4 года впервые на уровне председателя Си и премьера Моди подписали соглашение о прекращении пограничного конфликта. Уже хорошо. Но еще была многочасовая встреча Пашиняна и Алиева. Помимо уже они сидели рядом и разговаривали во время пленарки, вели себя как ученики на задней парте. Там выступают разные, там они жу-жу-жу-жу. Надо было смотреть, жу-жу-жу. То встали и ушли.
Слушайте, это совершенно картина, которую невозможно было себе представить.
Вот, вот понимаешь, да, БРИКСа же, не идиоты же его делают. Все же понятно, что если мы будем делать как НАТО, никто не будет. Но Юго-Восточная Азия, Вьетнам стал членом-партнером. Mm-hmm. Да? То есть это серьезная заявка на большие вещи. Более того, туда входят демократические страны. Бразилия, извините меня. Тот же Вьетнам, ну, Вьетнам он такой демократический. Но тем не менее, ЮАР, выборы, посмотрите. Да, это серьезная заявка на антизападную историю. Поэтому Путин был очень доволен. Никто не собирался там делать свою валюту, это все придумки там, пропагандистов. Они реально обсуждали вопросы пограничной торговли. Вот это было реально. Так что да, безусловно, это очень сильно насторожило наблюдателей западных, насторожило западные посольства в Москве. Они относятся к этому серьезно, а не так ха-ха-ха. Очень серьезно. Могу вам сказать, совсем серьезно.
Ну, потому что это некое объединение против устоявшегося порядка.
Это некое
мирового
объединение, в котором не участвуют и, значит, не могут влиять западный мир. Никто, ну, кроме Турции, которая, извините меня, член НАТО.
Турция, она как-то так. На всех стульях.
Везде, да. Да, и стала, не везде, она в ЕС не принимает. Что сказал Эрдоган? В ЕС не принимаете? Окей. И стал государством-партнером БРИКСа. Ну, тут все. Понимаете? То есть, вот второй полюс, вот он, грубо говоря. И это, я вам говорю, что это серьезное беспокойство у западного мира, у элит, тех, кто понимают, именно не как военный союз, а как вот такая протомодель, противостоящая доллару и евро.
Это немножко похоже, честно говоря, когда люди собрались и давай жаловаться друг другу на Соединенные Штаты Америки, на доллар, как,
ну,
что вот Запад использует это все, значит, как инструмент давления.
Я тебе могу сказать, что да, а дальше они договариваются, чего делать. Пожаловались, можно было бы ухмыляться. А вот чего делать, ухмыляться уже не стоит.
А чего делать-то?
Они будут создавать как минимум экономическую систему, которая будет противостоять или дополнять, или стоять рядом. То есть западной системе, Бреттон-Вудской системе, где доллар является, да, там, постепенно,
ну,
потихонечку.
Альтернативная система расчета.
Альтернативная система экономики получается, что же расчет, это экономика. Да? То есть история в том, что там же, конечно, гениально была пресс-конференция Путина потом. Там же очень важная история произошла, мало кто обратил внимание, Стив Розенберг, значит, корреспондент BBC в Москве, значит, ему Песков дает слово, и тут у нас редкий гость. говорит он, у нас редкий гость. Да-да-да,
они же аккредитовали всех.
Да-да-да. И Стив задает вопрос, вот вы говорили, господин президент, Путину, что вот безопасность, справедливость, ну где же эта безопасность и справедливость? И до начала военных действий, говорит, да и СВО, как он говорит, дроны не летали, Курскую область не вторгались, там экономика и все. И Путин ему очень подробно, я рекомендую найти, отвечает на это. Он говорит, что да, не летали дроны, да, людей не убивало, да, но нам отказывали в нашем месте в мире. Где здесь справедливость? Где здесь безопасность? Вот то, что я говорил здесь, вот это его видение, да? Вот, вот верьте мне, что называют, никому нельзя верить, а мне можно, из известного фильма, да? Вот ровно то, как я его понимал, Путина, вот ровно то он впервые подробно ответил Стиву. Ну, наши зрители об этом знали раньше, естественно, если мне доверяли. Он так видит, он в это верит, и значит, все это будет продолжаться. Вот какой вывод надо делать. Вывод какой надо делать из этого.
Тут вышла статья Андрея Колесникова, политолога Андрея Колесникова в «Новой газете» про этот саммит БРИКС, и он пишет в том числе, что вот это вот то, как они собрались и поговорили, и обсудили, а что делать, да, он пишет, что центром альтернативного миропорядка, скорее всего, станет не Москва, а Пекин.
Конечно. Ну да. Но вопрос же опять не в центре. Кого этот центр может притянуть? И когда я увидел, что там две страны, у которых с Китаем военное противостояние, Вьетнам, Индия, представить себе это 10 лет назад невозможно было. Невозможно было. Вьетнам и Индия к этому центру притягиваются, а теперь еще Индонезия, напоминаю, страна 270 миллионов человек. Друзья мои, почти в два раза больше или в два раза больше, чем в России. Два раза больше населения, чем в России.
Она же маленькая.
А население больше, это значит рабочие руки.
Плотность населения.
Это значит рабочие руки, это значит дешевое производство. Это много чего значит. Угу. Я уж не говорю про Малайзию и про Вьетнам. Да? Вот эта история про это. И это. То есть, да, центр притяжения всегда. Самая сильная экономика всегда центр притяжения. У нас не ружье решает, а там доллар и юань. И несмотря на то, что у Китая есть проблемы, а что у США нет экономических проблем, дефицит посмотрим, да, госдолг посмотрим, тем не менее, вот это центр притяжения, не Москва, конечно. Я думаю, что никто так и не думает, что в этом году в России саммит БРИКСа, а в следующем году будет еще где-нибудь саммит БРИКСа, где-нибудь там, не знаю, где.
Но это, я так понимаю, что это и не является как бы задачей Путина, чтобы Москва была центром. Он
Нет,
просто
Путин
хочет
строит,
создать
да,
вот это
он
вот...
Он хочет строить, он хочет получить поддержку в антизападной политике и экономике. И хочется ему сказать, Владимир Владимирович, если вы говорили, что там вас экономически Запад прижимал, что мешало вам без войны, повернуть также в сторону Китая. Вот это следующий вопрос. Если бы это было интервью, я не сомневаюсь, что Стив Розенберг бы спросил это, ну, поскольку это пресс-конференция, а
один
следующий
вопрос
какой
ответ,
вы великий,
да.
А почему такой великий, да, вот оно не работает. Но это, к этому надо относиться серьезно, еще раз. Это, я считаю, что это неправильно, да, но я мало что считаю. Да. А вот лидеры Вьетнама, Турции, Индонезии, Саудовской Аравии считают, что это правильно. Ну так.
Давайте немножко к другим темам тоже перейдем. Молдова, референдум по вступлению в ЕС. Референдум, который вызвал негодование у российских пропагандистов.
Ну, он такой референдум, ну, страна пополам, чего? Вне зависимости от решения. Значит, что там было главное в референдуме, да? Значит, референдум был об изменениях в Конституцию, чтобы в преамбулу включить вступление. И чтобы включить статью, что законы, правила ЕС важнее национальных законов. Вот это было главное. И ровно мы видим пополам, я посмотрел карту, внимательным образом почитал экспертов со всех сторон, которые писали. Я тебе должен сказать, что западные эксперты тоже разочарованы, потому что они-то считают, это воля народа. Можно говорить о том, что там Путин всех купил, и хочется вопрос к ЕС, а почему вы не купили? Да, вы денег больше в Молдову втрахивали, чем Путин или Шор, который втрикнул туда, как мне говорят, 30 миллионов долларов. ЕС больше бюджет. Да? Значит, история в том, что люди по-разному понимают, куда должна идти их страна. Мы сейчас это увидим в США. люди по-разному понимают. Нет, не просто, значит, Камала Харрис в юбке, а Трамп в красном галстуке. Не-не, не надо людей превращать в такое быдло. Люди по-разному понимают, потому что это их карман. И мы видим, что в сельскохозяйственных регионах Молдовы, во всех сельскохозяйственных регионах Молдовы, не только в Приднестровье, Гагаузии и так далее, все голосовали за невступление. Почему?
Как и до этого они голосовали за, ну, условно говоря, за Воронина, когда
не,
он
не,
там
не,
был.
Не-не, за невступление. Там... Подожди, я не про людей. За вступление. За невступление.
Невступление.
Почему?
Конечно.
Потому что все знают, что рынки ЕС всегда регулируются из Брюсселя.
И очень жестко.
А здесь две пользы. Первая – дешевая энергия, которую Россия может поставлять. И второе – рынки яблок. Яблок! Яблок. Да,
политику страны определяют яблоки, я правильно
конечно.
Понимаю?
Более того, не просто яблоки, это политика семьи. Вот я крестьянин, у меня урожай яблок, мне его некуда деть. Да? Россия готова покупать. Никакая Румыния покупать не готова, естественно. Да? Я, конечно, голосую своим карманом за Россию. Помимо коррупции...
Так это
помимо...
то же самое, что проголосовать все время за Воронина, который очень хотел дружить с Москвой и да. совершенно не готов был дружить
это не
с
просто, это не просто дружить с Москвой, это
я понимаю,
твой карман.
Речь всегда была про деньги.
Это твой карман.
Хорошо.
И то же самое в Америке. В основном это твой карман, куда идут налоги.
Хорошо, а в Грузии сейчас не про карман идет речь?
Я плохо знаю Грузию, но в Грузии такого не будет, потому что партия, нынешняя правительственная партия, она потеряет, ну, по европейским опросам европейских институтов, социологических служб, она потеряет где-то 13-15% от прошлых выборов и где-то треть наберет, но она будет первой. Она будет первой. И вопрос, сможет ли она. Это демократическая история.
Да, нам нужно формировать.
Это демократическая история. Вы знаете, какая единственная партия запрещена в Грузии?
Какая?
Промосковская консервативная партия. Запретила. Регистрационная палата отозвала накануне выборов ее регистрацию.
Угу.
Это просто. Там не так все... Не надо вот упрощать. Это политика. И сможет ли они вот свои вот эти 30, условно, 3% конвертировать в 50% мест, это же зависит от других партий, плюс союзники. И надо забывать, что на прошлых выборах, вот сейчас, да, у партии Иванишвили ровно половина парламента, 75 из 150, но у них есть 13 кресел их союзников, ну, и поэтому у них большинство.
Они же там подкупают.
Да, депутаты, а те не подкупают.
Знаем, да.
А те, конечно, не, бесплатно работают.
Просто у Иванишвили больше в этом смысле.
Да, конечно. Конечно. Ну, вот, значит, этого я всегда думаю, что в этих странах, в Молдове... Какая его явка была в Молдове, помните?
Нет.
51. Это вопрос мобилизации всегда, еще когда в Москве были выборы, когда в Москве были выборы до начала
выборы
войны.
Прям, выборы.
Выборы прям. Я говорил, предел, если не говорить о президентских выборах, Единой России в Москве 1,5 миллиона, 1,7 миллиона голосов. 1,5 миллиона для партии на выборах там, муниципальных, парламентских. 1,5 миллиона, 1,5 миллиона. 20%. Что и давали рейтинги. Где остальные 6 миллионов или там 5,5 миллионов?
Угу.
Где вы их мобилизуете? Где вы их мобилизуете? Я это говорил Яблоку, я в свое время говорил СПС, я говорил Навальному. Я говорю, где ваша мобилизация? Потому что вот партия, она своих мобилизует.
Но не будем...
Вы не волнуйтесь.
Нет, они, конечно, много делали для того, чтобы привлечь новую аудиторию на выборы,
ну,
но
что?
Не
что?
Всегда это получалось.
Ну вот. Так вот, на выборах 2021 года, вот где был электронный скандал, вот это суммарно электронное плюс письменное 1,5 миллиона Единой России. Ну вот сколько смогли, столько взяли. Вот а это просто их вот 20% избирателей. Все. То же самое в Молдове, то же самое в Грузии. Вопрос мобилизации, то же самое в США. Знаете ли вы, что на сегодняшний день досрочно проголосовало 19 миллионов американцев уже почтой или пришли на участки досрочно? 19 миллионов. Ну, там понятно, что придет, проголосует 150 миллионов. Значит, 10-12% тех, кто придет, уже проголосовало, а еще 10 дней. А еще 10 дней.
Это настолько они...
Это настолько они. Вот... Вопрос, кто мобилизован. Потому что, если мы вспомним, вернемся опять в 2020 год, мы с вами вспомним, что почта привела Байдена к власти.
Да, да,
что
да.
Если проголосовать только на участках, это Трамп.
Подождите, а Трампа тогда не почта привела к власти, нет, когда Трамп победил?
Нет, нет, нет. У Трампа избиратели консервативные. Значит, в церковь в воскресенье, а там вторник, ну, неважно, как положено, в церковь, всей семьей, бабушка пирог спекла, вот, значит, проголосовали, они как наши эти праздники, пироги там, вот это все, да, вот только дома. А, вот. А у него консервативные, они вообще выступают против почты. Они выступают для них почта, как для нас электронное голосование. Вот. Не, правда, это политический расчет. Это политический расчет. Он понимает, что демократам, либеральные профессии, студенчество, им лень задницу поднять, ну, конечно, куда-то пойти. День, ну, а почты, день, а почты, да, а вот почты,
когда
вот
будет время, почты,
да, почты, конвертик туда. 19 миллионов человек. Я думаю, что где-то голосов будет 150-160 миллионов избирателей, то есть это больше 10% уже.
Круто.
Страна пополам.
А, можно я про Лукашенко вас спрошу?
Я тоже хотела про Лукашенко.
А что Лукашенко идет опять?
Нет, про Лукашенко я другое хотела спросить.
Это понятно.
Я хотела спросить, он тут заговорил внезапно про Марию Колесникову. И про возможность ее помилования. А что это было?
А это просто вы за этим не следите. Ну, я не могу сказать, что каждую неделю, но, в общем, раз в две недели 30-40 политзаключенных.
Я слежу.
Это момент торговли. Он с кем-то там торгуется. Там посольство есть. Да, значит, его аппарат встречается с западными посольствами. Он играет на всех досках. Одно из главных, вот сейчас Горби журнал.
Да, вот он, пожалуйста.
Да, значит, у Горби, там очень хорошо Паша Палащенко вот пишет про все про это. Горбачев.
Отдай Венедиктову журнал, что ты его
да, я показываю,
да, красиво. Я показываю, да. 14 номер на shop.diletantmedia или на diletant.shop. Значит, что пишут его вообще соратники? И Черняев писал им. Горбачев не верил по самому началу, что права человека – это сущностная вещь для Запада. Вот ядерный баланс – это сущностная вещь. Да? Количество ракет – это сущностная вещь. И он всю свою политику выстраивал. А вот это вот все это для Запада финтифлюшки – это не вопрос политический, это внутренний вопрос. Он реально не верил в это. И первые 3 года своего правления, из 4,5, он в это не верил. И это по делу Данилова очень здесь хорошо описано.
Да,
и он в это... А для Рейгана, как пишут его соратники потом уже, даже когда Рейган умер, для него, ну, ядерный баланс, все понятно, это вообще дело военных. Ядерный баланс – это вообще их дело. Они дадут мне справку, я ее прочитаю. А вот права человека он выставлял вперед. Вот эта история очень важна. Они говорили на разных языках. Первые 3 года, пока они шли друг к другу, поэтому надо понимать, что требования Запада по освобождению политзаключенных, что к Лукашенко, что к Путину, они сущностные для Запада. А для нашего и для Лукашенко, как для Горбачева когда-то, в начале, какие-то там.
Разговоры в пользу бедных.
Скочеленки какие-то там. Кто? Мы же про ракеты. Там, или там про тарифы. Да? Или про цену на газ, Скочеленко какая-то. А, понимаешь, это кто? Ну, правда, это кто?
Нет, там понятно, что
да,
там
это просто, просто не считается, да? А на самом деле, одно из первых таких вот вещей, когда пришел Горбачев, я сейчас читаю там некоторые закрытые материалы, бывшие закрытые, не рассекреченные, вот то, что там было про освобождение политзаключенных, это все у него было вот так. Он не понимал, что это условие. Он не понимал, что условие договора по ракетам будет включать в себя изменение повестки. Он не понимал. И когда он это понял, он это включил, и тогда получил договор по ракетам. Вот это важная история. Лукашенко это понимает уже. Может быть, и Путин понимает, раз он вот это все разменивает. Допускаю. Но надо понимать, что одно из требований к новой власти или к старой власти, которая захочет новую политику Западом вести, это будет освобождение политзаключенных. Колесникова – это знамя. Это их Навальный.
Это правда. А чего Лукашенко хочет, не знаете?
Не знаю.
О чем торговля идет?
У меня нет инсайда. Торговля всегда идет об одном – ослабление санкций. Беларусь же попадает во все санкции практически российские. Да, это удавка. Это удавка для России, это еще как-то так. А санкции ставят Беларусь в прямую зависимость от Москвы. В прямую зависимость от Москвы. Поэтому он, конечно, хочет эту удавку ослабить. Там хоть 2 пальца потом подсунули, знаешь, так, чуть. Да нафиг мне это Колесников. Вот, пусть они там с Тихановской разбираются, да, понимаешь? Я думаю, что его как такая, вот сейчас будет 2 лидера, главное ее выкинуть из страны.
Но в прошлый раз у него не получилось.
Ну, в этот раз по-другому. Ну, самолет, вокзал, чемодан.
У нас нет, ни у кого нет связи с Марией Колесниковой.
Это правда.
На протяжении сотен дней, да. Поэтому мы не знаем, чего она хочет и
ну,
как там это
все будет. Ну, у нас Яшин не хотел уехать. Ну, что, посадили и сказали, что если ты сейчас будешь сопротивляться, никто вообще не уедет. Вот тебе выбор. Вот ей так скажут, в числе 40, вот эти 39 останутся. И что? И
вообще ты должен принимать решение. Мы не знаем, жива ли Мария Колесникова. Очень
я думаю, что жива. Нет, я думаю, что если он публично сказал, он не будет
вот
в это играть.
Я тоже, у меня тоже как-то вот появилась надежда, потому что если он все-таки сказал о ней, то есть вероятность. Слушайте, а вот тогда про журналистов и Беларусь. А вы смотрели интервью, которое Ксения Собчак
дала? Да, я смотрел. Очень полезное интервью.
Очень полезное интервью? Конечно,
для тех, кто смотрит.
Чем оно полезное?
Ну, чтобы понимали, что государство с вами может сделать. Один из вариантов. Mm-hmm. Один из вариантов. Можно просто поломать и убить, а можно...
Превратить.
Да, преобразовать. И это видно. У меня, я сказал, у меня единственная претензия к Ксении, единственная, но главное, что она брала интервью в Беларуси. Она должна была брать интервью в Дубае, она договаривалась об этом с ним, но, видимо, там не захотели.
Они побоялись, что он сбежит?
Они побоялись, что он что-нибудь скажет и не вернется. Вот так. Он был в Дубае.
Он был в Дубае. Точно, я же видела фотографии.
Он был в Дубае. И в этом история, что в этом она превратилась в то, что я ненавижу. Она брала интервью у человека, который в ситуации заложника. Конечно. Я это вот ненавижу просто. Да? Я понимаю, когда ты размениваешь это, и мы долго вот после Нордоста это обсуждали с переговорщиками с ФСБ, которые там встречались, да, что переговоры – время для тех, кто это для освобождения других, это валюта.
Угу.
Понимаешь? И, а брать интервью у заложника, где рядом сидит еще, значит, надсмотрщик.
Озаренок-то или какой-то?
Ну, а кто знает, кто за дверью-то стоял?
А, да,
озаренок-то,
да.
Господи, кто это? Рядом с Сеней это никто, но, конечно, это его давило, это не ее давило. И вот это место, она объясняла, что они договаривались на Дубае, что позвонил, сказали, да. И, наверное, вот в этих условиях, когда договаривались на Дубае, а потом сказали там, наверное, в этих условиях я бы отказался. Я думаю, что я бы отказался. Это должна быть там, где у человека безопасность, в этой истории, на мой взгляд. Но оно полезно с точки зрения, что вот что она задала все правильные вопросы, а он ответил, как ответил. Находясь в заложнической ситуации, это правда.
Ну, то есть, вот просто, знаете, я прочитала большое количество откликов на это интервью, и вот что мне стало интересно, то есть все люди, которые так или иначе смотрели это интервью, ну, кто интересуется, они все и так знают, что он заложник. То есть это не надо даже, ну, как-то никак проговаривать, все понимают, что Протасевич заложник.
Ну, это поэтому...
не забыл историю с самолетом, значит, Ryanair, который посадили, его вытащили оттуда.
Ну, и что, да? Ну, я свою, меня спросила, я сказал, что я, пожалуй, бы отказался, скорее всего, несмотря ни на какое искушение, конечно, вот с человеком, а чего у меня только вопрос к этим критикам, а вы чего у него интервью не взяли, когда он был в Дубае?
Кстати, хороший вопрос.
Ну, а чего?
Вообще-то
интересно, от журналистов,
что
я говорю, ну, войдите, да, вот он там был, ну и давайте, он был там свободен более-менее, наверное. Да, можно было взять и сделать профессиональное, хорошее интервью. Вот. Но, и, конечно, я повторяю, моя претензия к Собчак – это в том, что она не добилась, хотя могла, в том, что интервью на свободной территории она хотела. Хотела. Вот. И не удержалась, соблазн был велик, видимо. Но с соблазнами надо бороться, Ксения Анатольевна. Профессиональными соблазнами тоже надо бороться.
Давайте про Пашиняна. Он сказал, что уже договор о мире с Баку согласован на 80-90%, предложил Азербайджану этот договор подписать. Что мы сейчас видим? Что это?
Ну, мы сейчас видим, что у них идет какое-то движение. Мы ничего не знаем про этот договор, то есть мы кусками знаем про этот договор. Тут очень важно, что они разговаривают, они стреляют друг в друга. Вот это важно. И, конечно, нужно опять... Пашиняну добиваться освобождения в этом договоре или в этом соглашении политзаключенных, бывшее руководство Карабаха, даже если им предъявляются уголовные статьи, все понимают, я думаю, Алиев понимает, Пашинян понимает. Вот, и просто важно, чтобы они разговаривали, а не сидели как герб Российской империи. Знаете, вот так. Это же была дивная история. Это же написал, не помню кто, в своих мемуарах, что у графа Алексея Орлова, который совершал переворот, и княгине Дашковой, которая была президентом Академии наук, у них в театре были два купленных рядом кресла. И каждый раз, когда они приходили в театр, они напоминали герб Российской империи. Понимаешь, я запомнил это с детства, где-то в каких-то мемуарах я прочитал, что весь партер смотрел, как они сидят, не глядя друг на друга. А, вот. Здесь могло быть так, но я тебе говорю, они вели себя как школьники на задней парте. Встали и ушли в правильную заднюю комнату. Это очень хорошо. Это очень хорошо. Люди живы, значит, можно продолжать, есть кому разговаривать.
Казахстан, который поддерживает мирный план Китая и Бразилии по Украине, это о чем говорит?
Это говорит о том, что Казахстан поддерживает мирный план Бразилии и Китая.
Прекрасно. Мирный план Бразилии и Китая – это…
Он реально обсуждается в самых высоких инстанциях в Организации Объединенных Наций. В самых высоких инстанциях. Среди помощников, представителей Совета Безопасности всей, да, потому что все хотят прекращения военных действий уже вот по сути, да, не в публичном поле, там, надо занимать публичные позиции, там, ни шагу назад, ни километра вперед, а они обсуждаются очень серьезно, потому что это серьезные предложения, которые, ну, это там, как бы мы его читали, это там такие пункты обширные, потом их надо конкретизировать, да, как там разведение войск, тяжелой техники, да, там введение, неведение международного контингента или заморозка на 21 день. Предложили же Израилю и Палестине заморозку на 21 день. Ну, давайте здесь тоже сделаем на 21 день. Разговоры это ведут профессиональные дипломаты, которые без микрофонов это ведут, но с переводчиками. Поэтому это важная история, конечно, когда какие-то страны присоединяются к тому или иному плану. Я вам напомню, что план мира, так называемый план победы Зеленского, пока публично о поддержке заявила только Франция из крупных держав. Одна. Вот все мы поддержим, вот так мы поддержим. Вот только Франция, потому что там нет конкретики. Там, а там нужна же база, ребята. Ну, база нужна, ну, вот чтобы.
А Путину мирный план Китая и Бразилии как?
Он очень аккуратно про это говорит. Мы благодарны за инициативы. И мы готовы на его основе работать.
Ну, то есть, понятно. Россия готова к переговорам.
Ну, всегда я думаю, что на определенных условиях все готовы к переговорам, просто условия разные.
Все время говорят об этом, да.
Он все время говорит о том, что да, но только с учетом территориальных нынешних, он же сказал вчера, территориальных нынешних, когда он отрезает. Признайте, а никто не признает. Никто Крым не признал чего?
Какие это как с этим гуманитарным коридором.
Ну вот я как раз про Суджу хотела спросить.
Ну ничего
да,
пока не понятно.
Ничего не будет, видимо,
нет, ну,
в ближайшее
время. Там идут бои. Там идут бои, причем если вы видите карту, там бои ведут как раз, что коридор ни туда, ни сюда. Там это простреливаемая территория от Суджи на восток, где идет контрнаступление российской армии с юго-востока, по-моему, и туда, на запад, где тоже идут бои, потому что туда прошла тоже группировка. Поэтому коридор хорошо бы, но я думаю, что все понимают, что физически сейчас это невозможно. Это надо останавливать военные действия, чтобы сделать коридор.
Так о том и идет речь, что как-то пауза какая-то.
А почему нельзя
людей вывести?
Вот в одном конкретном месте это остановить. Почему
потому что никто не останавливает военных действий.
Нет, ну не все, глобально.
Никто не останавливает никаких военных действий.
То есть, проще говоря, никто не хочет делать коридор.
Никто не хочет, никто не может, я не знаю. Значит, невозможно вот сейчас, вот на сегодняшний день организовать коридор. Потому что военные действия продолжаются.
Про США. Чуть-чуть.
Хорошо.
Чуть-чуть
я
про
еще
США.
Хотела потом про Монголию.
О, прекрасно, у нас набор вообще.
Да.
Про США вот панорама. Что. У нас тут все-таки выйдет в России фильм про Трампа. Ему выдали прокатку все-таки на 14 ноября. «Ученик восхождения Трампа».
А, но это после выборов.
После выборов здесь. Но там он уже вышел.
Это после выборов.
Вот это вот, конечно, удивительно. Я, честно говоря, подумала, что вы, может, где-нибудь на пиратке посмотрели, но, видимо, нет, да?
А зачем?
Как это?
Зачем? Нет, зачем смотреть на пиратки до выборов?
А, в этом смысле.
Здесь надо сохранять абсолютно холодную голову, потому что выборы – это все-таки математика в Америке. А вот последствия выборов – это уже не математика. Это будет чистая эмпатия. Потому что если Камала Харрис победит с преимуществом в два голоса, да, Ждите Майданов, что называется. У меня даже сомнений в этом.
В прошлый раз они же, в общем...
Они были неподготовленные, да, это было все. Да.
А сейчас они готовятся?
Ну, он, мне кажется, в прошлый раз он просто не ожидал проиграть Байдену.
Да. Он,
тем более по почте.
Это я не готов. По почте, да. Нет, я думаю, что его штабы знали о такой возможности, безусловно. Поэтому они выступали против голосования по почте. Там по-разному. Но я думаю, что, собственно, 5 ноября дело не закончится в любом случае, начнутся. На самом деле, если внимательно смотреть, огромное число исков на каждые выборы в США. В сенаторские, в палату представителей, вдруг отменяют там выбор на Аляске где-то. А разбор сената – это 50 на 50. Чуть выборы на Аляске отмените, и дальше большинство решением суда определяется. Например, если они получат по 269 голосов выборщиков, право избрать президента переходит к палате представителей, новой палате представителей. Скорее всего, это республиканцы. Но сейчас республиканцы, значит, они выберут Трампа. Скорее всего.
Хотя сенатор... есть пара моментов.
Это сенаторы. В Сенате там 50 на 50, ну там 49 на 51, но будет новый Сенат, и вроде республиканцы сравнивают позицию. Они выбирают вице-президента. Если там республиканцы, то Венс, а если нет, вот. Но там есть три сенатора-республиканца, которые голосовали за импичмент Трампу в свое время.